В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный медицинским состояниям, так называемым синдромам, которые формируются в пожилом, старческом возрасте. Но хочется еще раз напомнить, что те медицинские состояния, о которых мы говорим, они не только важны для людей, которым исполнилось 60, 70, 80 лет. Основа для этих состояний закладывается, начиная уже с 30-40 лет, а у некоторых людей и значительно раньше. Поэтому надеюсь, что наша информация, наши беседы будут интересны всем возрастным группам. Еще раз хочется напомнить, что пик возможностей человека, физических, эмоциональных, умственных, приходится на возраст 30 лет, плюс-минус. У каждого человека есть небольшие колебания. После 30 лет уже происходит закладка формирования тех медицинских состояний, медицинских синдромов, с которыми человек может встретиться в пожилом и старческом возрасте. Из интересной, важной, нужной информации нужно отметить, в последнее время исследователи, ученые достаточно часто фиксируют неоднозначность плохого развития медицинских состояний с возрастом. Если человек меняет образ жизни, знает меры профилактики, он может серьезным образом отрегулировать риск формирования этих медицинских состояний. И интересно то, что даже если эти состояния, имея начальные признаки, формируются, человек меняет образ жизни, человек серьезно применяет другие медицинские меры профилактики, и ученые наблюдают даже улучшение физической функции, улучшение умственной функции. Поэтому информация важна на разных этапах. Но, безусловно, если меры профилактики начинаются раньше, то и эффективность лучше. Если меняется образ жизни эффективно в соответствии с возрастом, то и результаты будут значительно лучше. Сегодня мы поговорим о таком медицинском состоянии, которое встречается в старшей возрастной группе, как ортостатическая гипотензия. Это чрезмерное снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения, или даже человек, когда сидит, в вертикальное положение. Важно отметить, что сама по себе ортостатическая гипотензия – не отдельное заболевание. Это собирательное понятие, и правильно его называть медицинским состоянием, которое отражает нарушение регуляции давления, артериального давления на фоне, как правило, других состояний. Поэтому еще раз хочется отметить, что с возрастом отдельные в гериатрии, то есть в науке о заболеваниях, формирующихся в старшем пожилом возрасте, отличается от медицинских диагнозов как раз тем, что нет одной причины. Причин много, и очень важно их учитывать в комплексе. В гериатрии ортостатическую гипотензию, то есть чрезмерное снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное, относят к достаточно частым синдромам. Поэтому она диагностируется, как правило, и учитывается, так как влияние ее на качество жизни очень серьезное. Человек может пугаться, может получать психологические те или иные расстройства из этого состояния, быть неуверенным. У него может усиливаться тревожность, усиливаться депрессия. Но, безусловно, основное значение ортостатической гипотензии – это, конечно же, повышение риска травм, повышение риска падения, о которых мы говорили в предыдущей передаче, и нарушение риска умственных нарушений, так как снижение кровоснабжения головного мозга, к сожалению, может приводить к усилению тех процессов атеросклероза, питания головного мозга сосудистого, который формируется при эпизодическом снижении уровня артериального давления. В общей популяции ортостатическая гипотензия встречается, безусловно, в разных возрастных группах. Она может встречаться и в детском возрасте, и в юношеском возрасте, особенно в период пубертатного роста, когда происходит резкий скачок роста человека, юноши или девушки, и сосудистый тонус не успевает за изменениями физическими, которые происходят. Но в молодом возрасте, как правило, эти состояния доброкачественные, они имеют тенденцию к естественному позитивному изменению, снижению с возрастом встречаемости, хотя, безусловно, требует и внимания, и медицинской консультации, и диспансерного осмотра, если это формируется и в молодом, и в подростковом возрасте. И в общей популяции встречается практически у 6% людей. Но с возрастом частота существенно растет и меняются те механизмы, которые лежат в основе ортостатической гипотензии. Если в молодом возрасте это, как правило, отставание регуляции тонуса сосудов от быстрорастущего организма, то в пожилом старческом возрасте подключаются другие механизмы, о которых мы поговорим. Это в первую очередь жесткость сосудов, атеросклероз, сопутствующие заболевания. И современные исследования показывают, что у лиц старше 65 лет встречаемость этого состояния уже от 8 до 20 с лишним процентов. Особенно часто это состояние возникает у людей, у которых есть несколько хронических заболеваний. Эндокринных, сердечно-сосудистых, дыхательной системы, болезни почек. Поэтому, безусловно, к этому состоянию отношение и подход комплексный. Есть определенные критерии диагностики ортостатической гипотензии. Диагноз ставится, если в течение 3 минут после перехода в вертикальное положение или есть специальные тесты, когда человек располагается на специальной медицинской горизонтальной поверхности, эту поверхность наклоняют на стол, так называемый медицинский, на 60 градусов. Если просто переходит в вертикальное положение или при специальном медицинском обследовании, происходит снижение в течение 3 минут, снижение систолического артериального давления на 20 мм ртутного столба и более, или снижение диастолического артериального давления на 10 мм ртутного столба и более, говорят о том, что диагноз имеет место быть. Важно помнить, что это, конечно же, более сложное состояние. В рамках разговора не все нюансы мы можем отразить, но вместе с тем важно помнить, что ортостатическая гипотензия иногда и имеет другие значимые критерии, в частности, резкое усиление частоты сердечных сокращений. У некоторых людей критерии диагностики могут быть изменены, в частности у людей с артериальной гипертонией, которая выявляется в положении лежа, для них диагностическим критерием считается снижение систолического артериального давления 30 мм ртутного столба и более. Поэтому, безусловно, чтобы не запутаться, очень важно прислушаться к мнению медицинского работника о тех критериях, которые относятся конкретно к каждому человеку. Но общие критерии, о которых мы с вами говорили, снижение систолического на 20, снижение диастолического на 10 мм ртутного столба, эти простые пробы можно провести в домашних условиях для того, чтобы предварительно оценить уже риск состояния. Клинические симптомы ортостатической гипотензии – это когда человек при переходе из горизонтального в вертикальное положение чувствует потемнение в глазах, головокружение, риск потери сознания или даже потерю сознания, которая сопровождается падением, или человеку может быть травма даже уже произошла, когда он резко встал, и это уже отражено в истории его заболевания. Важно помнить, что выделяют так называемое приходящее снижение артериального давления в первые секунды после вставания. которая достаточно быстро восстанавливается. Но есть и сложные формы, так называемая отложенная ортостатическая гипотензия, когда снижение артериального давления проходит и происходит даже за пределами 3 минут. Важно учитывать, что у части людей, особенно чем старше, тем чаще, ортостатическая гипотензия может протекать без симптомов. То есть человек не сообщает о тех или иных изменениях в самочувствии, которые происходят у него при вставании. Поэтому здесь очень важно учитывать и элементы диспансерного осмотра, и активное проведение этих проб у людей старше 60 лет. Не просто измерить артериальное давление, но и измерить в соответствии с теми тестами, которые мы сказали. Диагностические тесты очень простые. Или так называемая ортостатическая активная проба измеряет артериальное давление, частоту сердечных сокращений после 5 минут отдыха лежа. Затем просят пациента встать, снова измеряют артериальное давление через 1-3 минуты и в том числе фиксируют симптомы, естественно, с соблюдением правил безопасности, наблюдений. Желательно пробу проводить утром. Или ортостатическая гипотензия может быть зафиксирована при суточном мониторировании артериального давления, когда человек ходит со специальным аппаратом, у него измеряют артериальное давление, и он должен отметить в том числе и те симптомы, которые возникают в течение дня. Основными факторами риска этого состояния являются возрастные изменения, снижается чувствительность так называемых рецепторов к давлению. Дело в том, что в норме у человека при переходе из горизонтального в вертикальное положение срабатывают определенные рецепторы, которые регулируют тонус сосудов, распределение правильной крови. Поэтому естественно, что у него меняется распределение крови, но оно регулируется. Когда у человека чувствительность с возрастом так называемых барорецепторов, рецепторов, отвечающих за давление, снижается, это приводит к соответствующему медицинскому состоянию. Могут быть и изменения функции вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус, частоту сердечных сокращений. Фактором риска или основополагающим моментом, лежащим в основе возрастного фактора риска, является повышение жесткости артерий, в том числе за счет развития атеросклероза, изменения в регуляции объема крови. Есть в почках определенная система, которая регулирует объем крови, она снижает свою чувствительность. Немаловажным фактором является и потеря мышечной массы. Дело в том, что мышечная масса является очень важным компонентом мышечного насоса в ногах. И когда тонус, сила мышц сокращается, мышечный насос в ногах начинает плохо работать, это неэффективно контролирует распределение крови. Дополнительными факторами являются, безусловно, варикозно расширенные вены нижних конечностей, которые встречаются с возрастом чаще и чаще, снижение уровня гемоглобина. Но важными основополагающими факторами также являются сопутствующие заболевания. Сердечно-сосудистые, хроническая сердечная недостаточность, аритмия, ишемическая болезнь сердца. Такие состояния серьезно определяют риск развития снижения давления при переходе из горизонтальное в вертикальное положение, как сахарный диабет, который приводит к повреждению мелких нервных окончаний, эндокринные расстройства, в частности гипотиреоз, хроническая болезнь почек. Фактором, который очень важно учитывать в рамках риска ортостатической гипотензии, является, конечно же, дегидратация, недостаточное потребление жидкости. Оно может сформироваться в результате, в том числе, медицинских различных аспектов, повышения температуры, потери жидкости при рвоте, потери жидкости при частом жидком стуле. Другие факторы очень важны. Длительный постельный режим, когда происходит привыкание организма к определенному распределению крови. К факторам риска относятся употребление алкоголя. И значимый фактор, который учитывают врачи, обязательно рассматривают, это прием некоторых лекарственных препаратов. Многие препараты, применяемые для лечения гипертонической болезни, диуретики, успокаивающие препараты, расширяющие сосуды препараты, нитраты, в частности, другие препараты, могут нарушать регуляцию давления, и они обязательно учитываются, врач рассматривает те лекарства, которые применяются, и при этом состоянии определяется корректировка дозы, сочетание лекарственных препаратов. Меры профилактики ортостатической гипотензии включают в первую очередь поведенческие. Первое. Если возникают эти симптомы, если врач установил при тесте, что есть ортостатическая гипотензия даже без симптомов, очень важно поменять принципы поведения и включить обязательное постепенное принятие вертикального положения. Не резко вставать из положения лежа, из положения сидя, избегать ситуаций, которые могут спровоцировать это состояние. То есть ситуации, связанные с повышенной температурой. Не работать в периоды, когда максимальная солнечная активность, пытаться скорректировать образ жизни и планы на день, если повышенная температура окружающей среды, избегать посещения сауны, не принимать горячую ванну, избегать принятия горячего душа, но и, безусловно, скорректировать поведенческие некоторые моменты в рамках интенсивной нагрузки, то есть работать умеренно и помнить, что избыточная физическая нагрузка может изменить температуру тела и спровоцировать это состояние. Очень важно в мерах профилактики включить отказ от обильной трапезы, особенно с высоким содержанием углеводов, и особенно если симптомы возникают после еды. Когда у человека после еды возникает слабость, легкое головокружение, это тоже может быть одним из симптомов ортостатической гипотензии, на который с возрастом нужно обязательно обратить внимание. Следующая мера профилактики – это, конечно же, диспансерный осмотр. То есть необходимо периодически и при хорошем самочувствии сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические тесты для того, чтобы выявить те или иные скрытые состояния и заболевания. Ну и если есть хронические заболевания, то это очень важная мера профилактики, так как многие состояния, сердечно-сосудистые, почечные, эндокринные расстройства могут включать в себя симптомы и могут включать в себя ортостатическую гипотензию как проявление тех или иных состояний. Коррекция образа жизни требует адекватное потребление жидкости, если, конечно же, нет противопоказаний. В том числе с врачом можно обсудить и некоторый увеличенный регламент потребления соли и отказаться от алкоголя. Использовать физические противовесы, так называемые, скрещивание ног, приседания, ношение абдоминального бандажа или компрессионного трикотажа. И очень важно поменять некоторые принципы сна. Сон должен быть с приподнятым изголовьем кровати. Элементы так называемых физических противовесов, они содержатся в лечебной физкультуре. Цель – улучшить венозный возврат, укрепить мышцы, то есть мышечный насос, повысить устойчивость к ортостатическому стрессу как таковому. И примеры упражнений – скрещивание ног с напряжением мышц. В положении стоя перенесите вес на одну ногу, скрестите ноги, например, левую поставьте впереди правой, напрягите мышцы бедер, одновременно втяните мышцы живота, дышите спокойно, не задерживайте дыхание, для баланса можно слегка согнуть в колени, можно выполнить это упражнение и сидя на стуле. Или простые приседания включаются в комплекс лечебной физкультуры. Из положения стоя, ноги на ширине плеч, медленно сгибайте ноги в коленях, опускаясь вниз, пока бедра не станут параллельно полу. Спина прямая, немного наклонена вперед, пятки остаются на полу. Для равновесия можно вытянуть руки вперед. Важные принципы: начинать с разминки, медленная ходьба, легкие подтягивания, выполнять упражнения сериями, постепенно увеличивать продолжительность занятий, в течение 2-3 недель только довести до 30 минут в день, исключить упражнения с задержкой дыхания, натуживания, вращение головы нежелательно, длительные наклоны вниз нежелательно, подскоки нежелательны. Если во время выполнения упражнений появляется головокружение, чувство слабости, важно прекратить занятия. Основные принципы лечения, безусловно, индивидуально подбирает врач, но они в первую очередь учитывают устранение обратимых причин лечения основного заболевания, например, коррекция повышенного сахара, лечение сердечной недостаточности, регуляция дозы препаратов, которые влияют на сосудистый тонус. Самое главное – это немедикаментозные методы, что мы с вами описали в профилактике. Врач может назначить медикаментозное лечение, и важно помнить о неотложной помощи. Если у человека случилось такое состояние, важно придать ему горизонтальное положение, поднять ноги обязательно до стабилизации его состояния. Важно и можно принять некоторые меры, такие как холодное обтирание лица, нашатырный спирт, или если человек глотает сознание, то дать ему 1-2 стакана такой слегка холодной воды, чтобы он выпил, если глотание нормально, сознание нормально, для того, чтобы восполнить баланс жидкости. Обязательно нужно вызвать скорую медицинскую помощь, когда у человека впервые развивается ортостатический обморок. В случаях, когда через 10 минут после восстановления сознания сохраняется выраженное падение артериального давления при попытке больного сесть или лечь. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают: в рекламе пишут, что лечением можно удалить больные капилляры и восстановить клапаны при лечении варикоза. Правда ли это? Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно знать, что за метод лечения, какие препараты или другие методики применяются, к сожалению, неизвестны те или иные медицинские средства, медицинские способы, которые удаляют больные капилляры и восстанавливают клапаны при лечении варикоза. Поэтому здесь, безусловно, очень большие вопросы к тексту информации, которая доносится до людей. Так ли это? Содержится ли этот смысл? Есть ли какие-то нюансы в упоминании? Но вместе с тем важно помнить и, говоря о варикозном расширении вен нижних конечностей, о том, что очень большое значение имеет образ жизни. И для того, чтобы болезнь не прогрессировала, протекала мягче, очень важна двигательная активность. Движение – ключевой фактор сокращения мышц ног. Они работают как помпа, прокачивая кровь вверх. Очень важны ежедневные прогулки в умеренном темпе, плавание или акваэробика. Вода смягчает нагрузку, и работа мышц улучшается, отток. Или скандинавская ходьба, или велотренажер, или мягкая гимнастика. Все, что комфортно, целесообразно включить лечебную физкультуру в образ жизни. Следующий важный параметр – контроль веса. Лишние килограммы ощутимо повышают нагрузку на венозную систему ног. И постепенное снижение веса при избыточной массе тела – очень важная задача. Правильное питание. Рацион должен поддерживать сосуды, предотвращать в том числе и склонность к повышению внутрибрюшного давления, склонность к запорам, поэтому очень важно включать в питание. Продукты с клетчаткой. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы. Важно употреблять 30 грамм пищевых волокон, а это 500 грамм овощей в день. Важны источники витамина С – цитрусовый, шиповник, болгарский перец, черная смородина. Витамин С нужен для синтеза коллагена, укрепляет стенки сосудов. Продукты с витамином Е, орехи, растительные масла. Это дает улучшение циркуляции крови. Рыба, морепродукты – это омега-3 жирные кислоты, снижает воспаление, вязкость крови. Важно ограничить соль для того, чтобы не задерживалась жидкость. Ограничить мясо, полуфабрикаты, сдобу, сладости, сладкие газировки. Ну и важнейший элемент – это проконсультироваться с врачом о тех или иных аспектах лечения, которые индивидуально даст ответ на те или иные медицинские вопросы, и носить компрессионный трикотаж, специальные чулки, гольфы, колготки создают давление, поддерживая вены, предотвращая застой. Степень компрессии подбирает врач-флеболог. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Не спрашивают, сколько белковой пищи в сутки нужно употреблять, чтобы мозговые клетки не пострадали. Уважаемые радиослушатели, значение белка колоссально не только для головного мозга, для мышц, для внутренних органов. И динамика потребностей в белке с возрастом, она действительно меняется. До года примерно 2-2,5 грамма на килограмм массы тела. В детском подростковом возрасте около 3 грамм. Взрослый возраст, потребность стабилизируется, составляет примерно 0,8-1 грамм белка на 1 килограмм массы тела в сутки. В пожилом и старческом возрасте есть нюансы. Из-за снижения физической активности, уменьшения мышечной массы, общая потребность в энергии и белке может быть несколько снижена, но ориентировочно от 1 грамма на килограмм массы тела. Если у человека есть пресаркопения или саркопения, то есть начальные признаки или выраженные признаки уменьшения объема мышц, уменьшения их силы, то могут увеличивать показатели белка на килограмм массы тела. Важно следующее, чтобы белок поступал регулярно. Это помогает замедлить потерю мышечной массы, саркопению. Поэтому с каждым приемом пищи очень важно, чтобы был белок в питании. В пожилом, старческом возрасте. И баланс животного и растительного белка с возрастом также меняется. У детей преимущественно животный белок. Для взрослых оптимально сочетание 50/50. Для пожилых все-таки некоторое преобладание растительного белка считается более целесообразным. Источники белка. Животный белок – это молоко, молочные продукты, мясо, мясопродукты, рыба, морепродукты, яйца. Растительный белок – бобовые, злаковые, орехи, семечки. Важная рекомендация. Разнообразный рацион – лучший способ обеспечить организм всеми необходимыми аминокислотами, как составными частями белка. Если есть хронические заболевания или особые потребности, оптимально обсудить рацион с врачом или диетологом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: «Маме после 60 лет поставлен диагноз деменция. Мы с сестрой волнуемся, не унаследуем ли мы склонность к этой болезни. В интернете много разных тестов, но какие анализы лучше сдать и где – непонятно. Какие генетические тесты есть смысл сдать? Каким специалистам обращаться, чтобы получить консультацию по наследственным заболеваниям мозга? Как можно обезопасить себя и близких?» Уважаемые радиослушатели, основной специалист, который занимается этими аспектами – это невролог. Безусловно, очень важно прислушаться к индивидуальным аспектам консультации, потому что при разных состояниях разные тесты работают, чтобы не было неправильных тестов, ненужных тестов. Очень важно пройти индивидуальную консультацию. Вместе с тем я попрошу вас перенести ответ на этот вопрос на следующую передачу. Мы ее специально посвятим медицинскому состоянию деменция и разберем факторы риска, меры профилактики, вопросы диагностики и вопросы лечения. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.